Если вы верующий человек, наверняка вы достаточно часто соприкасаетесь с подобными темами, вот как та, которую мы только что пели. Например, величие Божьей любви, ее непостижимость, ее слава, ее драгоценность, ее важность в жизни каждого из нас. И одна из самых больших проблем верующих людей как раз и заключается в том, что мы привыкаем к этому. И слушая о великой Божьей любви, которую невозможно описать, мы не представляем чего-то гигантского. Нам трудно погрузиться в понимание сути этой любви. И одна из причин этого заключается в том, что мы мало проводим время в размышлении о Боге, о Его Слове, о Его личности, о Его характере вообще. Так вот, когда у нас есть день поста и молитвы, это дополнительная причина, побуждающая нас к тому, чтобы мы все свободное время, все то, когда у вас мозг свободен, когда вы можете думать, чтобы мы направляли мысли в это время к тому, чтобы осознавать Бога, осознавать себя перед Богом, осознавать нашу зависимость от Бога, понимать то, что Он делает с нами, что Он делает через нас. Это очень важная практика. Я хотел бы вас ободрить, побудить, напомнить еще раз о том, что среда – это специальный день, когда нам нужно упражняться в посте и молитве. Это одна из, наверное, самых слабых точек современного христианства вообще. Перед тем, как мы будем говорить о третьей главе Деяний апостолов, я хотел бы напомнить о том, что сейчас у нас начался класс «Первые шаги веры». Пожалуйста, если вы хотели там быть и почему-то попали сюда вместо того класса, вы можете исправить еще эту ошибку. Этот класс проходит в библиотеке, вот начиная с сегодняшней среды и каждую среду на протяжении 12 недель. Книга «Деяния апостолов», как вы помните, представляет самой главной своей темой возникновение и развитие Церкви Иисуса Христа. Вот Бог так позаботился, чтобы мы не только знали, как Христос умер, как Он воскрес, чтобы мы не только знали сущность заместительной жертвы, которая раскрыта очень подробно в посланиях, но и чтобы мы могли посмотреть, каким образом вера в Иисуса Христа изменяла сердца людей с самого начала. Откуда Церковь появилась? Что она представляет собой? Если вы помните, в одной из самых первых проповедей на эту книгу мы пользовались сравнением, мы говорили о реке, которая где-то на протяжении своего течения она захватывает много всякой мути, грязи, поэтому вода там может быть мутная, не очень прозрачная. Но если пройти вверх, туда, к истоку, к самому первому ручью, который этот ключ, который бьет из-под земли, то он, скорее всего, будет кристально чистый. И вот с этим мы можем сравнить церковь. Сегодня много разных церквей, много разного отношения к церквям, много разного восприятия у людей. Люди по-разному думают, что же такое настоящая церковь. Так вот, Бог позаботился о том, чтобы мы могли пройти вверх, туда, к самым истокам, к этому ключу, который бьет, живой ключ, который был когда-то, когда началась эта самая-самая первая церковь. В чем она заключалась, что она из себя представляла, эта первая церковь. И мы уже исследовали несколько очень важных аспектов жизни этой церкви. И сегодня вот попробуем сделать еще один шаг. Моя сегодняшняя проповедь будет касаться текста, который связан с проповедью апостола Петра, точнее еще со второй проповедью апостола Петра. Мы видим на страницах этой книги несколько проповедей. Это, кстати, очень интересное явление. Когда мы смотрим на возникновение церкви, то вот представьте себе то, что в один день 3000 человек стали верующими. Не было, ну, сказать ни одного неправильно, было 120 человек, учеников Иисуса Христа, те, которые видели Христа, ходили за Христом, те, которые исполнились Духом Святым в день Пятидесятницы. И вот говоря о церкви, которая присоединяется, о людях, которые присоединяются, которые возрождаются вот под действием уже этой проповеди Евангелия, очень интересное явление. Мы видим, что единственное объяснение этому явлению только в специфическом, очень конкретном действии Святого Духа. По-другому души не рождаются свыше, друзья мои. Души рождаются свыше только при действии Духа Святого. Кстати, это одна из проблем современного христианства, в том, что люди сегодня мало молятся, и даже когда молятся, отвлекаются, очень мало вот этого предстояния перед Богом, серьезного и глубокого взаимодействия с Богом, чтобы Божья рука и Божья благодать, она действительно пользовалась нами как инструментами для того, чтобы достигать Его цели. И это является, наверное, одним из самых больших препятствий для действия Святого Духа. Если мы посмотрим на первую церковь, то мы видим, что в первой церкви именно так и было. Посмотрите, 2 глава, 47 стих, Деяния апостолов, 2 глава, 47 стих, здесь написано так: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Не апостолы это делали, не их программы позволяли этого достигать. Это непосредственное действие Божьего Духа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Это прерогатива Духа Святого Бога. И вообще, друзья мои, любое изменение в душе, которое связано с преображением в образ Иисуса Христа, оно невозможно без прямого непосредственного действия Божьего Духа в каждом сердце. Вот почему, когда мы говорим о церкви, о ее жизни, о ее развитии, она непосредственно связана с этим духовным измерением, с нашим взаимодействием с Божьим Духом, взаимодействием с тем, что Он делает через нас. Вместе с тем, в качестве инструмента, одного из главных инструментов, которым Дух Святой пользовался и пользуется для того, чтобы производить духовную работу в сердцах людей, является, или этим инструментом была и есть проповедь Божьего Слова, или проповедь Евангелия. Если вы помните, во второй главе мы уже читали о том, что церковь каждый день занималась одним и тем же. Каждый день было учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитвы. И, по всей видимости, первые, не знаем, недели или, может быть, месяцы, или, может быть, даже годы, люди собирались каждый день. Не все сразу, но каждый день было богослужение. Потом мы видим, что по воскресеньям стали собираться. Отмечено, что в первый день недели, стали собрания. Но вот в первое время там было это постоянно, регулярно. И вот каждый день это была проповедь, учение апостольское. Причина этого, как я уже сказал, проповедь Божьего Слова играет чрезвычайно важную роль для того, чтобы достигать Божьих перемен в сердцах людей. И вот из большого количества разных проповедей, которые апостолы говорили в то время, представьте себе, если каждый день проповедовали, и даже если потом перешли на воскресные только проповеди, или среди недели еще были некоторые, то, ну, они очень много напроповедовали за это время. И все их невозможно было, конечно, записать и поместить вот в Библию, тем более. Тем не менее, Дух Святой позаботился о том, чтобы представить нам несколько ключевых проповедей. Это необходимо для того, чтобы мы могли немножко яснее ощутить атмосферу, в которой жила Первая Церковь. Чтобы мы точнее могли увидеть, что же там было, что же действовало в церкви. Почему церковь росла? Как я уже сказал, мы сегодня живем в такое время, когда апатия правит, когда безразличие, увлечение миром, всякими разными удовольствиями, которых очень много вокруг. Иногда эти удовольствия, они нельзя сказать, что они прямо греховные. Они просто забирают наше время, наше внимание, и у нас не остается уже внутренних сил для того, чтобы фокусироваться на Христе, на молитве, на общении с Ним и так далее. Вот. И поэтому сегодня люди, соприкасаясь со Священным Писанием, с проповедью, им часто кажется, ну что это такое? Ну, не впечатляет. Вот если бы какой-то эффект был большой, вот тогда, может быть, что-то и пойдет. И поэтому многие церкви, к сожалению, они пытаются ввести какие-то дополнительные элементы, развлекающие элементы, или же какое-то шоу, какие-то острые ощущения, загрузить людей, чтобы, ну, хоть как-то людей привлечь для того, чтобы они интересовались чем-то. Когда мы исследуем книгу «Деяния апостолов», она позволяет нам определить те точки или те источники, в которых действительно была Божья сила. Мы уже говорили об одной проповеди апостола Петра и провели достаточно много времени, чтобы ее исследовать. Она записана во второй главе «Деяния апостолов». И вот вторая проповедь этого же апостола, она представлена в третьей главе сразу же после истории исцеления хромого у дверей храма. Мы подробно эту историю изучили, когда последняя проповедь у нас была по «Деяния апостолов». Вот. И сегодня мы попробуем посмотреть на вот эту вторую презентацию. Что, о чем говорит апостол Петр? Почему то, о чем он говорит, важно? И каким образом то, что он говорил тогда, касается нас с вами сегодня? Вы помните эту историю. Петр и Иоанн идут в храм. По дороге, вернее, заходя в храм, у ворот сидит хромой человек, который хромой от рождения. Все знали, что он там. Люди привыкли к нему, его родственники приносили каждый день туда, и он просил там милостыни таким образом, ну как-то мог себя поддерживать. Вот. И вдруг этот хромой, по слову апостола Петра, встает, он пляшет, он бегает, он ходит, и, естественно, это вызывает огромный интерес у людей, которые часто в храм ходили, и они видели, они ясно понимали, что произошло чрезвычайное событие, произошло чудо. Вот. И они, конечно же, эти люди собрались вокруг этого исцеленного и вокруг апостолов, которые его исцелили. Третья глава с 11 стиха мы начнем читать и прочитаем до конца эту главу. «И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов». Можете себе представить, притвор Соломонов – это вот эта боковая часть, колоннады такие, если вы когда-то видели картинку храма, колоннады, которые были накрыты, вот туда, там собирались люди, которые о чем-то говорили, учителя разные, которые учили. Вот, и вот Петр и Иоанн, они находились вот в этой точке, которая называлась притвор Соломонов, собралась толпа людей в изумлении. Когда Петр и Иоанн увидели эту толпу, они, естественно, воспользовались этой возможностью для того, чтобы обратиться к этим людям и для того, чтобы говорить этим людям об Иисусе Христе и о спасении. 12 стих. «Увидев это, Петр сказал народу: „Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Этого Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал отцам: «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка, того истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Эта проповедь, она содержит в себе несколько частей, и каждая из них играет очень важную роль. Во-первых, она играла важную роль тогда для апостола Петра, когда он хотел донести благую весть людям, которые его слушали. Он видит перед собой Израиль, видит евреев, которые, соприкоснувшись со Христом, они были со Христом очень близко, они были с Ним рядом. И несмотря на это, смотрите, что происходит. Они выбирают, они принимают решение, евреи принимают решение. Каждый человек, когда он выбирает, он хочет выбрать что-то лучшее, что-то, что ему больше нужно, что-то, что принесет ему благо большее. И вот здесь апостол Петр обращается к этим людям, и он видит эту очень печальную, трагичную картину. Он говорит: вы выбирали, и посмотрите, человека-убийцу выбрали, а того, кто является источником жизни, отправили на крест. И когда он смотрит на эту картину, на этих людей, он просто все свои усилия вкладывает для того, чтобы убедить этих людей, что Иисус действительно Мессия, и что им нужно покаяться. И вот когда он это делает, он делает это очень интересным образом. И глядя на то, что апостол Петр здесь делает, мы можем сделать вывод, мы можем научиться тому, что же обладает силой, могущественной, действенной, что же в действительности нужно нам. Что нужно церкви? Что нужно нам, когда мы имеем дело с людьми, которые нас окружают? Три части здесь мы видим, как я уже не раз шутил, всякая хорошая проповедь состоит из трех частей. Ну вот, во всяком случае, вторая проповедь апостола Петра, как вы видите, уже и первая состояла из трех частей, и вторая тоже. Есть три разных темы здесь затронуты, три разных блока, которые имеет каждый свою функцию. Самое первое, что делает апостол Петр, он провозглашает Иисуса Христа. Это очень важно. Свидетельство об Иисусе Христе – главная составляющая любой проповеди. Друзья, нам нечего больше сказать миру. Правда, церковь на протяжении истории занималась разными вещами. На протяжении истории церковь известна была своей моралью, чаще всего очень высокой моралью, правда, были периоды, и сейчас есть то там где-то мы слышим церкви, где мораль разъедается, расползается под влиянием мира, под влиянием разных каких-то греховных факторов, движений, которые существуют. Или же церковь была известна своим влиянием на общество. Церковь везде, куда христианство приходило, общество оздоравливалось, восстанавливалось. Мы видим, как принципы справедливости, добра, принципы честности по отношению друг к другу, они устанавливались там, где настоящее христианство приходило. Это всегда было видно. Более того, церковь была связана с искусством. Христом восхищались, и поэтому писали стихи, писали песни, их пели, и писали картины, и строили монументальные здания, памятники архитектуры, которые были связаны с церковью, с местом поклонения Богу. То есть у церкви есть много разных граней ее жизни, ее деятельности. Но, друзья мои, церковь Иисуса Христа может существовать без всего этого, но она не может существовать без Иисуса Христа. И главная сила всего, любой песни, любого здания, любого стиха, главная сила в том, насколько это все указывает на Иисуса Христа. Бог послал нас не здания строить и не песни писать. Бог послал нас рассказать миру о том, что без Иисуса Христа он погибает, и что однажды Божий Сын принял человеческую плоть, стал человеком для того, чтобы даровать спасение душам людей, живущих на земле. Христос – это все, что есть для каждого христианина. Это самое главное. Опять-таки, друзья мои, у нас много всяких других вещей. У нас есть отношения между людьми, которые нас захватывают. У нас есть удовольствия, которыми мы живем. У нас есть нужды. У нас есть суета. У нас есть многочисленные дела, которые обременяют нас с разных сторон. Все это факт, друзья. Но если посмотреть на сердцевину, каждый из нас стоит ровно столько, сколько Христа в нашей жизни, в нашем сердце. Сколько захватил он площади, сколько внимания, сколько мыслей, сколько чувств наших связано с Иисусом Христом. Вот почему, когда мы видим любую проповедь, проанализируйте все проповеди в книге «Деяний апостолов», вы всегда увидите, главная точка любой проповеди – это провозглашение Иисуса Христа. Причем это делается снова и снова. Мы читаем об этом же в посланиях, когда снова и снова возвращается к этой теме. Давайте посмотрим, с чего начинает здесь апостол Петр. 12 стих. «Увидев это», то есть увидел этот ажиотаж, народ собрался, люди собрались, ну, конечно, они были ошеломлены. То, что этот человек не мог ходить и сейчас пошел, его носили всегда, это, конечно же, привлекло внимание огромного количества людей. Но слушайте реакцию апостола Петра. «Увидев это, Петр сказал народу: „Мужи израильские, что дивитесь всему, или что смотрите на нас, как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит?“» Очень интересные, очень важные слова. Заметьте, апостол Петр нисколько, абсолютно не привлекает внимание людей на этого хромого, который уже не хромой. Его как будто не существует. Больше того, он специально отвлекает внимание людей от них, то есть от Петра и Иоанна. Он ясно подчеркивает, что они здесь не главные, что то, что здесь происходит, они здесь вообще ни при чем. Заметьте, как он сознательно идет на этот шаг. Это, кстати, еще один очень важный элемент успеха Первой Церкви, очень важный элемент жизни верующих людей в любое время. Этот элемент связан с отсутствием человеческого корыстного интереса. Когда мы говорим о корыстном интересе, речь идет не только о деньгах. Речь может идти о имени, о значимости, о славе, чтобы наше имя там было упомянуто. Но, во всяком случае, Петр же сказал: «Серебра и золота не имея, что имею, вот, то даю, или что мы имеем, то даем, встань и ходи во имя Иисуса Христа». Ведь Петр же сказал, ну хотя бы чуть-чуть бы он бы мог бы, ну да, Господь через нас, рабов послушных. Ну как-то можно было там сбоку припеку себя отметить, чтобы честно было, хотя бы чтобы честно было. Но заметьте, для апостола Петра это чрезвычайно важно. Он ясно понимает, что всякое примешение или попытка взять Божью славу себе, она блокирует Божьи действия. И это то, что мы видим здесь. Он сознательно отворачивает внимание этих людей от себя и говорит дальше, 12 стих или 13 стих. Он говорит: «Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его, но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человеку убийцу, а начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Заметьте, апостол сразу переходит к Евангелию. Он буквально сразу как бы поглощен Иисусом Христом, и он хочет этих людей привести туда, к Иисусу Христу. В этих словах сказано очень много. Учитывая то, что слушателями апостола Петра были евреи, которые были в храме, то есть это были евреи, которым не безразличен был храм и закон, и поэтому они, находясь там, они знали, что они там находятся, чтобы соприкасаться с законом, соприкасаться с Божьими вещами самыми разными. Поэтому каждое слово апостола Петра играет очень большую роль. Во-первых, апостол говорит здесь о Боге. То есть, когда люди смотрят на них, он говорит, а что вы на нас смотрите? А мы-то здесь при чем? Это Бог. И он сразу переводит внимание на Бога. И на это есть причина. Почему? Потому что эти люди хорошо знакомы с Богом. Евреи знали, что значит Бог Авраама, Исаака и Иакова. Они знали Ветхий Завет. Они знали закон, они знали то, что народ израильский, он был в завете с Богом. Они знали огромное количество обетований, которые Бог оставил израильскому народу. И именно по причине этих обетований они и приходили в храм. Они все верили в то, что однажды Бог пошлет Мессию, пошлет освобождение своему народу. И поэтому апостол сразу же говорит, каждый еврей знал, что Иегова, вот этот Бог Авраама, Исаака и Иакова, он творец вселенной, он властелин, он владыка всего. С ним, с Иеговой, каждый еврей связывал свое будущее, всю свою жизнь дальнейшую. Кстати, когда мы посмотрим на проповедь апостола Павла в Афинах, то эта проповедь отличается от проповеди Петра в Иерусалиме. Отличается, потому что в Афинах люди не знали закона, они не знали всего того, что сказано в законе. И поэтому Павлу в Афинах нужно было сначала объяснить людям, кто такой Бог. Помните, он говорит, Бог, сотворивший небо и землю, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих и так далее. То есть он им сначала преподает курс, кто же такой Бог, а потом им проповедует об Иисусе Христе. Здесь он сразу приступает к делу, потому что эти люди знакомы с тем, кто является Бог. Кстати, глядя на вот эту проповедь, мы можем найти ответ на вопрос, который занимает умы многих и многих христиан сегодня. Многие верующие люди сегодня увлекаются так называемым еврейством или мессианством или всякими разными формами того, что с этим связано. И они говорят, ну вот евреи – это особые люди, им нужно по-особенному проповедовать. И предлагаются самые разные вариации разных этих проповедей. Мы не будем сейчас говорить о всяких этих вариациях, мы только посмотрим на вот эту картину. Кому проповедовал апостол Петр? Очевидно, евреям. Там были все евреи, кругом одни евреи. Больше того, он не просто евреям проповедовал, он проповедовал набожным евреям, которые хорошо знакомы были со всеми практиками еврейскими. И о чем он им проповедует? О еврействе? О Христе проповедует. Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына. Сын Иисус Христос является главной точкой проповеди апостола Петра здесь, в этой ситуации, в которой находится апостол Петр. Он, буквально упомянув о Боге кратко, сразу переходит к тому, что Бог сделал через своего Сына. Ну, во-первых, он говорит здесь о том, что исцеление, ради которого собрались здесь люди, в действительности главная цель этого действия, этого чуда, была не в самом чуде. Главная цель этого действия была в том, что Петр здесь называет «Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса Христа». И посмотрите контраст, посмотрите следующие слова. «Бог прославил Сына, которого вы что? Предали». И это, конечно, мастерски делает апостол Петр. Он проповедует об Иисусе Христе, он проповедует очень ярко, он проповедует так, что он вскрывает истинное положение этих людей. Он говорит о том, что Бог сделал сыном и продолжает делать сыном. Он, кстати, будет еще немножко ниже говорить о том, что Бог сделал сыном. Он воскресил его из мертвых. В данном случае он делает это сравнение. Вот посмотрите, Бог продолжает прославлять Сына, того, которого вы предали. Это главный пункт. Вот в этой точке это главный пункт. Кстати, он здесь называет его земное имя. Заметьте, он говорит, Бог прославил Сына, Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса. Опять-таки, термин «Христос», который привычен для нас, он тогда не был в широком использовании по отношению к Иисусу. Вы знаете, что термин «Христос» или слово «Христос» – это греческий перевод слова «Мессия». То есть, когда мы говорим «Иисус Христос», если мы буквально это переведем на русский, это будет «Иисус Мессия». Иисус – это имя, Мессия – это его титул, это то, кто он. И он здесь называет его земным именем Иисус, сын, сына своего Иисуса. И дальше описывает этого Иисуса. Он говорит о нем, чтобы эти люди могли его распознать, могли понять, о ком же идет речь. И представляет такой достаточно подробный список. Смотрите, Бог прославил сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал его освободить. Заметьте, он, апостол Петр, говоря об Иисусе Христе, он говорит о нескольких характеристиках этого удивительного человека, этой удивительной личности, Мессии, о котором он свидетельствует здесь. Он говорит о том, что этот Мессия, он, во-первых, это реальный человек, Иисус. Во-вторых, он Сын Божий. В-третьих, посмотрите 14 стих, он святой и праведный, но вы от святого и праведного отреклись. То есть это Божий Сын, это реальный человек, это святой и праведный. И на фоне всего этого реакции этих людей. Посмотрите, Пилат, язычник, хотел его освободить. Вы отреклись, вы не захотели его, когда он полагал освободить. Вы его предали Пилату, отреклись, когда перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. И дальше, но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. И дальше он еще усиливает, а начальника жизни убили. То есть он как бы слой за слоем добавляет термины, которые позволяют нам увидеть личность Иисуса, очень яркую. Мы уже говорили, что это Иисус, реальный человек, это Сын Божий. Это Бога-человек. Бога-человечность апостол Петр здесь учит. Второе, о чем он говорит, что он был праведник. Он святой и праведный был. Третье, о чем он говорит, здесь он говорит о том, что он начальник жизни. Вот это слово начальник, источник, тот, с которого начинается жизнь. Заметьте, как в коротких словах он представляет очень ясную картину того, кем является Иисус Христос. Опять-таки, для нас это сейчас... Ну, звучит немножко по-другому, чем для евреев, которые хорошо знали Бога Авраама, Исаака и Иакова, и знали о том, что есть обетование, о том, что придет Мессия. И на фоне этого он показывает катастрофическое отношение этих людей к Иисусу Христу. И оно не просто неправильное, оно трагичное отношение. Я не знаю, если вам приходилось когда-то что-то выбирать, и выбирать неправильно. Я помню, в детстве была такая ситуация. Однажды два маленьких мальчика, им купили два пирожных. Может, если помните, были по 22 копейки заварные пирожные. Вот. И вот они были с кремом там внутри. Должны были быть с кремом. И вот одно пирожное было такое большое, а второе маленькое. Ну, когда дали выбирать, один из них, естественно, схватил какое? Побольше взял. Но так как уже из магазина ушли, обнаружилось, когда он укусил, обнаружилось, что там крема нет. Забыли туда крем положить. Ну, это мелочь, когда человек что-то выбирает, и когда он думал, что у него будет побольше, а просчитался. С пирожным и с кремом – это мелочи. Вообще, вредно его есть, и пирожное, и крем, тем более. Вот, чем меньше его, тем лучше будет. Но вот представьте себе, евреи стоят, и вот здесь Пилат им предлагает: выберите. И они выбирают. И они выбирают то, что им кажется лучшим. И вот сейчас апостол Петр им объясняет. Он говорит: посмотрите, как вы крепко пролетели. Посмотрите, что вы попросили даровать вам человека убийцу, а того, кто жизнь дает, вы убили. Вы убили. Но посмотрите, здесь еще одна грань, которая еще сильнее усиливает это воздействие апостола Петра на людей. Вот этого Бог воскресил из мертвых. То есть они богопротивники. Они собрались посмотреть, поглазеть, что же здесь происходит. Он говорит: а что вы смотрите? Это Бог прославил Иисуса, которого вы предали, и даже когда Пилат хотел его освободить, вы говорите: нет, 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 распни его. И когда Пилат предложил выбрать, вы выбрали человека-убийцу, а того, кто начальник жизни, вы убили. И вот его-то Бог воскресил. Вы его убиваете, а Бог его воскрешает. Вот это презентация Евангелия. И она была не просто объяснением того, что сделал Христос, но она была обличением людей в неправильном отношении к Иисусу Христу. Конечно, мы сегодня живем в другое время, и сегодня вокруг нас нет тех людей, которые стояли у креста или которые стояли у этого дворца Пилата и требовали распни его. Но несмотря на это, у каждого человека сегодня есть определенное отношение к Иисусу Христу. И вот это отношение к Иисусу Христу, оно и определяет сущность каждого человека. Я удивляюсь, мне последнее время, хотя и раньше приходилось, но в последнее время как-то больше приходится сталкиваться с людьми, которые знают о Боге, знают о том, что да, Христос был, не отвергают этого. Но они не хотят служить Христу. Они безразличны. Они думают, что если они не поднимают кулаки и не кричат «распни его», то они, ну, во всяком случае, где-то хотя бы на нейтральной территории находятся. Они не в числе вот этих людей, которые вот так враждебно к Иисусу Христу относились. В действительности это не так. Даже если люди лично не распинали Христа, каждый, кто игнорирует Божьего Сына, посланного Отцом для Его спасения, друзья мои, не менее виновен в той смерти, которая произошла на Голгофском кресте. Это человек, который считает самую большую жертву, на которую Бог пошел, ненужной, незначительной, недостаточно ценной, чтобы обратить на нее внимание. К этому апостол добавляет важность веры в Иисуса Христа. Заметьте 16 стих. «И ради веры во имя Его укрепило этого, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление это перед всеми вами». Заметьте, как важный элемент добавляет апостол Петр. Он представляет Иисуса Христа очень ярко и показывает вину людей. Люди виновны в неправильном, в преступном отношении к Иисусу Христу. И дальше он говорит о том, что же делать, как же решается эта проблема. Он говорит о вере, ради веры во имя Его. Вера здесь действует, вера становится проводником этой силы. Вера – это тот инструмент, который связывает нас с Богом. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Вот это очень интересная часть. Заметьте, есть такие проповедники, которые просто гром и молнии постоянно мечут. Просто людей привести, ну, иных страхом спасать, и они по этой заповеди живут. Каким-то образом пытаются привести людей в ощущение страха. Но у апостола Петра очень это сбалансировано. Вот с одной стороны, он рисует реальную картину ужаса. Действительно, это ужас. начальника жизни, источник жизни отвергают, а человека-убийцу избирают. При этом убивают того, которого Бог воскрешает. Они явно стоят, они богопротивники. Евреи очень хорошо знали, что значит быть богопротивником. И несмотря на все это, посмотрите, как мягко и как с любовью апостол Петр говорит к этим людям. Он говорит, впрочем, я знаю, братья, он называет их братьями. Они от одной крови, они евреи. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. То есть речь идет вот о чем, что вы до конца не понимали, что же вы делали. Вот почему Иисус, вися на Голгофском кресте, Он просит, Отче, прости им, потому что не знают, что делают. То есть апостол Петр не сводит здесь счеты. Он не стоит в этой точке, вот они моего Господа распяли. А теперь Господь на небесах, и теперь Он во власти, и теперь Он на троне, и теперь вот Он сведет счеты, и теперь я вот здесь Его представитель. Он хочет спасения этих людей. Поэтому он ищет объяснение. Он говорит, впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков, пострадать Христу, так и исполнил. Это еще одна очень интересная деталь, которую добавляет здесь апостол Петр. Он говорит о том, что все, что произошло, несмотря на трагизм ситуации, все это было в строгом соответствии с Божьим планом. Это был Божий план для того, чтобы люди могли обрести спасение. То есть искупительная жертва Иисуса Христа, она была и есть центральной частью Божьего плана спасения людей, который доминирует во всей истории. То есть это центральная часть истории. Вот таким образом апостол Петр это представляет. То есть представляя Евангелие Иисуса Христа, апостол Петр говорит о Боге, говорит о том, что Христос – Сын Божий, о том, что Он святой и праведный, о том, что Он источник или начальник жизни, как Он здесь выражается, о том, что иудеи или евреи, люди, которые стояли там, они умертвили Его, но Бог Его воскресил из мертвых, и все это произошло в соответствии с Божьим извечным планом, хотя люди за свое отвержение Христа несут ответственность за это. Так, заложив это прочное основание, апостол переходит к следующему шагу, достаточно логичному шагу. После такого объяснения положения дел есть только один правильный вариант. Этот вариант – покаяться. Вот почему апостол призывает их к покаянию. Покаяние – это главный фактор, который определяет отношение человека или грешного человека к Иисусу Христу. Каждый человек, который живет в мире – каждый человек, который не знает Бога, не стал частью Церкви Иисуса Христа, каждый человек, есть только один путь ко Христу через покаяние. Недостаточно просто признать, что Христос был. Недостаточно просто признать, что Он был великий, Он был праведный, Он очень много хороших, правильных вещей сказал. Или даже признать Его, что Он был Сыном Божьим. Этого недостаточно. Отношение к Иисусу Христу определяется покаянием. Покаяние – это водораздел. Слово «покаяние», метаноя, слышали много раз, я уже его объяснял, оно означает перемена мышления, перемена направления движения, перемена ценностей. То есть здесь важно не просто признать, что Иисус был настоящим Божьим Сыном, а поменять отношение к Нему нужно. Спасение – это перемена отношения ко Христу. Друзья мои, всякий человек, безразличный к Иисусу Христу сегодня, друзья, он нуждается в перемене отношения ко Христу. Безразличие ко Христу говорит о том, что человек не ценит Божьего Сына, не признает Его достаточно значимым, чтобы изменить его жизнь. Вот почему каждому человеку, пусть это самый последний грешник, который, там, разбойник последний, висел на кресте рядом со Христом. Или же вот такой порядочный, безразличный ко Христу человек. И одному, и другому нужна одна точка, нужно одно действие, нужно покаяние. Кстати, здесь вот это слово «покаяние», это, естественно, слово здесь стоит в глагольной форме. «Итак, покайтесь». Это, оно используется здесь в самой острой форме, которая существует для того, чтобы выразить повеление. То есть есть повелительное наклонение, у него есть разные формы в греческом языке. Вот здесь одна из самых острых форм, которые существуют в греческом. То есть апостол Петр, обращаясь к этим людям, он находит самое сильное слово, которое он хочет подвигнуть их к тому, чтобы они поменяли свое отношение ко Христу. Кроме того, посмотрите, он добавляет еще одно. Он говорит: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Покайтесь, самого слова «покайтесь» уже достаточно. Оно уже предполагает разворот. Оно предполагает перемену цели. Но он на всякий случай, чтобы люди поняли, о чем идет речь, он добавляет еще второе слово, которое просто забивает этот гвоздь еще дальше. Он говорит: «Покайтесь, развернитесь и обратитесь». То есть на этот путь встаньте, идите этим путем, чтобы загладились грехи ваши. То есть для того, чтобы человек получил спасение, для этого недостаточно просто интеллектуального признания Иисуса Христа. Для этого недостаточно просто изменения своего поведения в одной или в другой сфере. Для этого нужно изменение отношения ко Христу и послушание Ему последующее, которое исходит из изменения, из измененного отношения ко Христу. Заметьте, он говорит: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Русский перевод, русское слово «загладились» не совсем точно передает смысл. Точнее, по-английски, если в английских переводах вы видите, большинство переводов переводят это как «wipe out», то есть это не просто «загладились», а «изгладились». То есть так, что они там не просто замазать их, а для того, чтобы изгладились грехи, чтобы их не было, чтобы свободу от вины получить, чтобы свободу от греха иметь. Для этого нужно покаяться и обратиться. Это привычные для нас слова. Многие люди привыкли их слышать, привыкли к этому термину. Покаялся человек или человек стал верующим. Но, друзья, эти слова, они обладают колоссальной значимостью. Вот на них висит вечная судьба человека. Вот на этой точке висит вечная судьба человека. Является ли этот человек действительно свободным от греха и вины за грех, или же нет? Является ли он свободным от суда Божьего за этот грех, или же нет, или же Божий суд висит над ним, как дамоклов меч, который однажды упадет на него. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. И заметьте, дальше он объясняет жизни то, что человек получает от покаяния. Первое, что он получает, проблема греха решается, грех изглажен. Это первое. Второе, что здесь видно: «Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Вот этот 20 стих, и у него две половинки здесь, тоже играет колоссально важную роль для евреев тогда и для нас сегодня. Во-первых, вот это времена отрады, они связаны с идеей спасение, которое было представлено у пророков снова и снова, много раз. Если вы читаете книги пророческие, пророка Исаию, пророка Иеремию, Иезекииля, малых пророков, во многих пророков мы встречаем вот эти обетования о том, что сады расцветут, о том, что будут животные мирно жить друг с другом, о том, что будет мир, и мир твой будет как река. То есть много вот это обетование блага, который ожидал народ израильский, связанное благо, связанное с Мессией. И когда апостол Петр проповедует, он говорит: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа». Вот это благо, которое связано с Божьим спасением, придет в вашу жизнь. Это первое. И второе: «И да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Это еще очень интересная деталь. Заметьте, он обращается к народу израильскому. И он говорит это слово уже после первого пришествия Христа, Его смерти, Его воскресения и вознесения. Иисус уже вознесся на небеса. И Он еще обращается к этому народу и говорит: «И да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». То есть однажды этот Иисус, этот Мессия, Мессия Иисус, если точнее перевести, Он однажды еще придет к народу израильскому. 21 стих, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых пророков от века. То есть он объясняет, что пока это не настало еще, потому что небо приняло Иисуса для того, чтобы Бог осуществил все то, что нужно сделать до того времени, пока это событие или в полной мере это обетование будет исполнено. То есть настоящее покаяние, к которому призывает апостол, оно обязательно приводит человека к двум результатам. Первое, Бог изгладит грехи каждого человека, кто обращается к Христу. И это сверхважно, потому что возмездие за грех – смерть. И второе, спасенный человек знает времена отрады. В какой-то части мы уже вкушаем эту настоящую жизнь, которую дает Христос. Это вообще очень интересный опыт. Я хотел бы спросить вас, вот присутствующих здесь, сколько вы в своей жизни знаете отраду от лица Господа? Вот у нас есть разная отрада. У нас есть отрада от лица наших родных, которые рядом с нами, от детей или родителей, или братьев и сестер. У нас есть отрада от нашего хорошего заработка. У нас есть отрада от хорошей погоды, есть отрада от всяких разных перспектив хороших, которые нас ожидают, мы думаем. Но здесь он говорит, да придут времена отрады от лица Господа. Друзья, и в этом преимущество христиан. Вот почему христиане могли находиться в тяжелейших условиях гонений и радоваться. И эта радость была обоснованной, потому что они знают Иисуса Христа. Друзья, вот эта радость сегодня доступна для каждого из нас. Если вы христианин или христианка. К сожалению, у нас так много сегодня разных источников радости земной, которые конкурируют с радостью Иисуса Христа, что мы пока их все перепробуем, у нас мы уже никакие, нам уже о Христе и думать, о радости, которую мы знаем, да, есть, точно есть. Радость Иисуса Христа, но вот ее мало ощущаем в сердце. Кстати, это одна из причин, почему Бог допускает скорби в жизни своих детей. Потому что скорбь заставляет человека обращаться к тому источнику радости, который не зависит от внешних обстоятельств, от здоровья, от отношений людей, от материальных возможностей и так далее. Итак, это вторая часть. Мы говорили о двух частях уже проповеди апостола Петра. Первая часть, она была связана с провозглашением Иисуса Христа. Вторая – это призыв к покаянию, в котором он объясняет, что покаяние даст. Он объясняет, в чем настоящее покаяние. Покайтесь и обратитесь. И дальше говорит, что покаяние даст. Оно дает прощение грехов. Изглажены будут грехи. И второе, оно дает вот эти это времена отрады, и оно дает надежду. Однажды Мессия придет, однажды Он вернется. И третье, что мы видим здесь в этой проповеди, это подтверждение Писания. Провозглашение Иисуса Христа или Евангелия, призыв к покаянию, и дальше Он защищает, Он доказывает, Он показывает основание, глубокое, сильное основание для того, чтобы... Вот тот призыв, который он сделал, он был действительно обоснованным. 22 стих. «Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. Это очень интересная ссылка или ссылка на очень интересный текст. Этот текст мы находим в 18 главе книги Второзакония. В этом месте Моисей уже в преклонных летах, уже готовый передать народ Иисусу Навину. Он знает, что он не войдет в обетованную землю. Он уже последнее приготовление совершает, которое нужно, чтобы народ туда вошел. И вот в этой точке, находясь в этой точке, Моисей говорит народу ряд предупреждений, повторяет закон и ряд обетований. И вот среди этих обетований, одно из самых главных обетований, которые мы находим в книге Второзакония, оно связано было с обетованием Мессии. Это одно из самых важных мессианских пророчеств, которые записаны в Пятикнижии, в книге Второзакония. Суть его в следующем. Моисей говорит: «Господь Бог ваш», то есть Моисей умирает, он уже скоро умрет, «воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня». В каком смысле «как меня»? Моисей ввел народ израильский. Он был их мессия в каком-то смысле. Он был послан к народу для того, чтобы он взял этот народ вот там, в земле египетской, и чтобы он вывел его и привел в землю обетованную. И теперь он говорит: «Бог пошлет вам пророка, который будет похож на меня». Но посмотрите, этот пророк, он намного более значимый, чем Моисей. Слушайте, слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. То есть первая ясная истина, что этого пророка нужно во всем слушаться. В принципе, и Моисею тоже нужно было во всем слушаться. Но здесь добавляется очень важная деталь. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. Очень интересно. Из Моисея они, по-русски говоря, евреи веревки вили. Нету у нас мяса, манна надоела, а вот там лук был. А вот куда-то нас привел, а лучше бы мы умерли там, чем мы умрем здесь и так далее. То есть всякие разные вещи, которые только можно. Здесь о послушании Моисею далеко от послушания. Здесь сказано следующее. Вот этот пророк, он будет обладать такой властью, такой значимостью, что всякий человек, который не послушает этого пророка, написано, истребиться из народа душа. То есть он не будет частью спасенных людей. То есть вот этой цитатой апостол Петр, он показывает еще раз мощнейшее основание того, что ко Христу невозможно относиться инертно, безразлично, индифферентно. То есть или ты послушен Иисусу Христу, приняв Его своим Господином, или же, если не послушает пророка, истребится из народа, здесь написано. Кроме свидетельства Моисея, апостол Петр ссылается на остальных пророков. 24 стих. «И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии». Это тоже очень интересное утверждение. Моисей, понятно, Моисей – это книга Пятикнижие, вернее, все Пятикнижие, и заканчивается оно на книге Второзакония. И потом начинается, помните, Иисус Навин, и это было время такого переходного периода, и вот потом появляется первый основной пророк. Первый основной пророк – это Самуил. И он говорит, вот начиная от Самуила и после него, там были пророческие школы даже, и многие из этих пророков, мы видим, оставили свои книги на страницах Священного Писания, записи того, что эти пророки говорили. И вот он говорит, все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Разные пророки говорят о разных вещах, если вы читаете внимательно. Некоторые пророки говорят о суде, о Божьем суде на народ израильский. Некоторые говорят о спасении. Некоторые говорят о суде на народы, которые, Божьем суде на народы, которые вокруг народа израильского находили. Но заметьте, что все пророки связаны с днями сиими, то есть предвозвестили дни сии. Они все, какую бы грань они ни отмечали, они все направлены к вот той точке, когда придет однажды Мессия, будет день Господень, в который будет спасение для одних и осуждение для других. И дальше он добавляет, вы сыны пророков и завета. То есть он представляет еще одну причину, почему эти люди должны отреагировать, должны покаяться, должны воспринять. Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. То есть он подчеркивает, у вас-то особая привилегия, вы-то ближе всех остальных. И дальше смотрите, 26 стих. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первых послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. То есть евреи, которые имели доступ к закону, которые были частью Божьего завета с Израилем, они находились в этом привилегированном положении. Бог избрал этот народ для того, чтобы через него создать условия пришествия Мессии и потом через него распространить спасительную весть, весть Евангелия на людей, которые вокруг. И вот здесь основной вопрос, который звучит по отношению к окружающим людям. Какое ваше отношение к Иисусу? Апостол Петр ясно объяснил, кто такой Иисус. Теперь он спрашивает этих людей, у вас есть очень много. Друзья, если мы посмотрим на нашу жизнь, мы можем увидеть в нашей жизни особую благодать, которую Бог дает. Особая благодать в том, что Бог дал нам здравый смысл, во-первых. Во-вторых, Он дал слово, которое мы можем понимать здравым смыслом. В-третьих, Он дает нам эту благодать, когда мы неделя за неделей можем приходить в Божий дом, и мы можем снова и снова слушать Божье Слово. И вот весь этот комплекс, который намного более шире, он ставит нас перед ответственностью. Какое наше отношение к этой благой вести, к Сыну Божьему Иисусу, который пришел для того, чтобы умереть за наши грехи.